Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Андреем Подорвановым, настоятелем храма Дмитрия Солунского в селе Малахово Раменского района, а также с алтарником и экскурсоводом этого храма Михаилом Автономовым. Отец Андрей, к сожалению, мы не можем показать нашим радиослушателям место, вот, где находится ваш храм. Это что-то совершенно невероятное. Мы об этом читали перед тем, как сюда ехать, но реальность, она превзошла все ожидания. И даже вот приехав только со Святой Земли, казалось бы, где происходили самые важные на Земле события, уже что может быть больше, но Господь настолько щедр, настолько удивительно вот эти святыни, которые есть в России, вот ваш храм, ваши иконы, которые здесь есть. И очень бы хотелось, чтобы вы сами нашим радиослушателям такое вступительное слово сказали о своем храме, о своем служении в том числе. Но сначала начнем вот о храме, о ваших святынях.
Наш храм, вот это здание, которое сейчас существует, вот, в котором мы сейчас молимся, оно построено в 1829 году. Через некоторое время будем 200 лет праздновать ему. Но до этого времени здесь храм очень давно существовал. Вот, есть предание, что здесь был храм со времени даже Дмитрия Донского. Эти места принадлежали семье великого князя. И есть предание, что уже тогда здесь был деревянный храм. Потом вот он как несколько раз перестраивался. Но вот нынешнее здание, которое это уже постройки 1829 года. Храм наш уникален тем, что он один из немногих в Подмосковье, который никогда не закрывался. То есть был период, что здесь не было священника какой-то небольшой, но никогда ключи от храма никогда не отдавали. Много раз пытались представители власти забрать ключи, чтобы закрыть храм, чтобы вынести святыни. Но прихожане ключи прятали, и здесь действительно храм никогда не осквернялся. То есть все время здесь совершалась молитва, все время совершалась служба.
Батюшка, но ведь уникально то, что здесь такие невероятные святыни, такие иконы, и Господь не попустил надругательства. Они сохранились, несмотря на все испытания, которые вся страна и церковь пережила. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну вот милости Божией, да, вот это основная наша, наверное, самая большая святыня. Ну как бы все святыни у нас в любом храме, это все иконы являются большими святынями. Да? Но вот наиболее такой почитаемый наш – это икона Иерусалимская, которая вот находится у нас перед алтарем, под которой снизу сделан лаз. Как бы это вот единственное, второй такой случай вообще вот в России, второй такой вот лаз под икону, то есть к ней перекладываются, а потом еще подлазят под ней. То есть, ну, как вот знак особого благоговения перед Божьей Матерью. Такой вот, я еще знаю, в Тутаеве есть перед иконой Спасителя лаз. Вот больше я не слышал, что где-то еще в России было такое вот это уникальное явление.
Она невероятно огромного размера, и в раме она очень тяжелая. То есть как ее могли носить, и сколько человек ее может сейчас поднять?
Ну, вот раньше ее носили 12 человек. То есть, может быть, сейчас в связи с тем, что люди сейчас, наверное, как-то все-таки ослабли не только духом, но и, наверное, телом. Поэтому сейчас, наверное, и больше людей понадобится, если вдруг придется ее нести. Ну, как бы сейчас эту икону уже не носят, потому что икона очень старая, древняя. То есть ее лучше всего, как вот говорят реставраторы, ее лучше всего не трогать. Как вот она стоит на одном месте, чтобы не повредить.
А что о ней известно? Потому что она, помимо того, что она просто очень потемневшая, необыкновенно больших размеров, ты ощущаешь интуитивно какое-то сильное духовное наполнение. Душа, она реагирует вот на эту святыню. И потом удивительно то, что в Подмосковье, 60 километров от Москвы, такая прямая связь вот со Святой Землей. Именно Иерусалимская, это ведь достаточно редкое изображение для России.
Да, здесь, ну, здесь особое почитание Иерусалимской Божьей Матери, как бы даже вот во всем районе. Потому что она, эта икона была изначально в городе Бронницы. Потом, после закрытия там храма, она уже попала в наш храм в 30-е годы. А еще до революции, то, что уже как в советское время икону уже никуда не носили, потому что это было запрещено. А до революции с иконы 2 столетия регулярно совершались крестные ходы. То есть те места, где происходили болезни, чума, холера, еще какие-то другие заболевания тяжелые. С этой иконы, ну, обычно все-таки это вот, вот эта часть Подмосковья. И как бы в Подольске икона почитается, там есть с нее список. Здесь вот храм, если посмотрим, игумного в храме почитается. Здесь в Речице в храме тоже находится список маленький, почитается. То есть вот здесь Михайловск, Слободе рядышком тоже есть список этой иконы. То есть она вот так по округе почитается. именно из-за вот своей вот благодатной силы, которую совершала. Вот у нас в храме икона «Первое чудо», которое известно, когда она была перенесена в наш храм, это было в 905 году, в селе Малахово была эпидемия скарлатины. Многие дети умирали от этой эпидемии. И вот на 3 дня была выпрошена икона, чтобы принесли для молебствования. Перед ней совершались 3 дня постоянно молебны. И после этого прекратилась. Болезнь сошла на нет и прекратилась.
Бачка, получается, что это наша подмосковная иерусалимская икона.
Да, такой как бы да, свет Святого Града через вот эту икону, он вот да, достиг наших земель Подмосковья.
Ну, у вас еще одна необыкновенная святыня, тоже напрямую связана со Святой Землей. Это икона кровоточивая величайшего нашего пророка Иоанна Предтечи со следами крови.
Икона таким вот является для нас знаком, что на ней остались следы от того, что она дважды кровоточила. Первый раз перед революцией, второй раз перед Великой Отечественной войной. Ну, для нас это напоминание о том, что как бы Господь нас многократно иногда предупреждает о том, что мы исправились, о том, что мы покаялись, о том, что мы исправили свою духовную жизнь. Но когда многие предупреждения не помогают, то Господь бывает и посылает такие вот тяжелые напасти, испытания. Поэтому для нас, наверное, всегда это должен был пример того, что мы и каждый сам, и все, наверное, христиане должны стараться к исправлению своей жизни, чтобы жить все так, как Господь нас учит. И тогда не будет таких бедствий, которые вот Господь посылает для нашего исправления.
Ну а вот как такая святыня еще со следами крови могла выжить вот в период богоборческих гонений на церковь?
Ну, здесь вот особая милость Божия, конечно, это то, что вот этот храм, как вот я уже говорил вначале, что он никогда не закрывался. То есть, ну, наверное, ревность тех прихожан, которые здесь были, то есть где-то удавалось, как бы там вопрос был часто, ключи. Если ключи от храма отдавали, то уже потом сначала святыни выносились, потом, как правило, уже храм забирали, советская власть. Но здесь ключи от храма не отдавали прихожане, то есть как прятали друг у друга, то есть то сказали, что в этой деревне там он у старосты, потом пришли искали, он сказал, нет, я его там казначею передал, значит, туда пошли искать, потом сказали, что нет, он там еще кого-то пошли искать, и так вот люди, пряча ключи, то есть как бы так вот, как советская власть, ну, взломом не всегда решалось идти, то есть надо было, чтобы представители храма сами отдали ключи. Но вот здесь этого не происходило во время безбожной власти, поэтому вот так вот милости Божией храм был, и все святыни были сохранены от поругания.
Но это какое-то особое попечительство Божие, особый промысел. И благодаря, конечно, вот такой ревности людей, прихожан, местных верующих, которые с риском для жизни, ведь тогда же такие гонения-то были смертельно опасные. Но сейчас вот человек, который у вас специально для этого поставлен, который сюда привозит экскурсии, паломников привозит и рассказывает, он нам подробно расскажет о храме. Если можно, вы как настоятель храма вот Дмитрия Солунского, расскажите о своем служении, о том, сколько у вас прихожан, какая жизнь приходская ведется.
Ну, я здесь служу 5 лет в этом храме, до этого еще в другом храме служил. Приход у нас, скажем, небольшой, но такой сплоченный. То есть вот люди, которые приезжали в наш храм, храм он в советское время был один на округу, то есть раньше вот в городе Жуковском не было храма, и люди приезжали вот такие вот деревни, как вот к нам. И с тех пор такой небольшой коллектив сложился, в который вот люди постоянно приходят, помогают, участвуют постоянно вот в уборках. То есть мы всегда как бы у нас каких-то таких наемных работников нет, у нас нет возможности, чтобы как-то оплачивать. Поэтому мы вот все какие-то, ну, кроме тех вещей, которые требуют какой-то профессиональной подготовки, все это мы стараемся совершить силами прихожан.
То есть, а скажите, это село Малахово, да?
Да, село Малахово.
А численностью вы какое население, хоть приблизительно?
Здесь население, скажу очень просто, здесь меньше 100 дворов. Почему-то туда до сих пор какие-то сложности с газификацией заключаются, то есть у нас до сих пор газа нет. То есть как-то вот вроде говорили, что если больше 100 дворов, то газ будут проводить. Если меньше 100 дворов, то уже как-то гораздо сложнее все это.
Но вот. Это не дача, а именно местные жители.
Местные жители, да, да. Ну вот меньше 100 дворов, то есть, в общем, ну скажем, что село не очень большое. И часто, в общем-то, опять из-за того, что долгое время не было газификации, село в основном уже такое более пожилое. Все, кто помоложе, они стараются все-таки выбраться в город, где условия полегче.
А прихожане, это в основном вот это пожилое население Малахово или приезжают из ближайших пунктов населенных или городков?
прихожане, скажем, постоянные, наверное, больше, кто вот здесь. Ну и как вот те, кто еще вот из Раменского, Жуковского, многие ездят, кто уже давно сюда ездит, когда еще храмов не было.
А дачники-москвичи здесь есть?
Сейчас, конечно, да. То есть сейчас людей стало гораздо больше. Ну, нельзя, наверное, сказать, что они как-то постоянные прихожане, да. Ну, вот и многие люди, которые появляются там раз в месяц приходят там. Ну, может, кто-то два раза в месяц. Ну, таких сейчас тоже достаточно много. То есть люди так вот, узнав о храме, потому что раньше вообще многие не знали даже, не то, что где-то далеко живущие, а люди, живущие там вот в Раменском, раньше многие вообще не знали, что этот храм существует здесь. Сейчас вот как-то стали больше. Мы и сайт у нас свой есть, и указатель мы на дороге поставили, указывающий на храм. Ну, и как-то люди сейчас стали больше узнавать, поэтому очень многие приезжают и потом уже становятся такими, ну, вот, прихожанами, которые, может, не столь часто приезжают, но приезжают уже, именно уже осознанно приезжают в храм помолиться к иконе и потом привозят своих знакомых. То есть бывает, что вот один человек приехал, а потом через некоторое время он приехал, с ним еще несколько приехали, потом уже от них какие-то знакомые приехали. То есть так вот про храм известие идет, и сейчас, конечно, слава богу, такие вот люди, ну, скажем так, вот больше как паломники, да, то есть нельзя сказать, что они, наверное, постоянные прихожане, да, то есть они вот, но паломники такие сейчас вот много, действительно.
Вот вы очень правильно сделали, грамотно, что вы устроили специальное паломничество, назначили человека, все это у вас висит даже вот на стенде при храме, и вы говорите и на сайте, чтобы люди, даже кто не знает, имели возможность прикоснуться к этим великим святыням. Как это все оформилось, и давно это существует у вас?
Это, наверное, уже года 4. То есть, как вот я стал тут настоятелем, с первого же времен стали стараться больше, чтобы о храме дать информацию, то есть, чтобы люди больше о храме знали, потому что действительно такое бывало, что многие просто не слышали о храме, хотя живут там, ну, в 15 километрах. И потом вот у нас почти сразу появился Михаил, вот наш алтарник, катехизатор, библиотекарь, ну и также вот и экскурсовод. То есть у него очень много таких обязанностей, которые он выполняет, слава богу, что он выполняет их с радостью. Но вот он как появился, он сразу именно, он сначала у нас, ну, помощником просто был, дежурным по храму, мы его приглашали. Но он сразу очень увлекся историей, стал сам, причем в свои выходные стал ездить по архивам. То есть как бы у нас такой возможности не было им какой-то выделять день. Ну, мало сотрудников нам, главное было, чтобы в храме был дежурный постоянный, чтобы храм всегда был открыт каждый день. Ну, вот он свои выходные стал использовать вот, по своему желанию для того, что стал ездить по архивам, собирать по храму.
Но он сам из Малахова, интервью. Да?
Нет, он сам из Раменского.
Батюшка, а скажите, из истории вашего храма у вас не было, может быть, кто-то из настоятелей стал новомучеником во времена гонений? Или кто здесь служил раньше?
Пока вот нет известия о том, что... То есть мы знали, кто здесь служил. Здесь батюшка похоронен за алтарем. Один он в 67-м году скончался. Второй батюшка скончался в 46-м году, он здесь похоронен, тоже вот с той стороны храма. Вот известие о том, что вот именно новомученики здесь были, мы пока не нашли. То есть мы стараемся найти, потому что 30-е годы очень сложно найти. 20-е, 30-е годы каких-то вот таких архивов у нас ничего в храме, к сожалению, не осталось. Мы пытаемся найти, но таких сведений пока нет.
То есть мы... Во всяком случае, то, что храм не закрыли, уже говорит о том, что...
Говорит о том, что здесь действительно было такое вот, ну как вот... Передают, к сожалению, очень многие сейчас уже отошли ко Господу, кто вот мог бы рассказать про 20-е, 30-е годы, про это. Но вот как рассказывают, что люди отказывались в колхоз ходить, когда требовали ключи отдать, что храм закрыть. И ну, как бы люди действительно как, ну, такую, скажем, забастовку устраивали, что отказывались работать, пока не оставят храм в покое.
Ну, это исповедничество. Вот.
Да, да, в то время это было действительно исповедничество.
А вот сейчас вот самая старенькая прихожанка, которая меня в первую очередь направили, она с какого времени здесь? Как ее звать?
Лидия Васильевна. Ну, она здесь, ну, как по меркам храма, не очень давно, то есть она здесь с 70-х годов, то есть тоже, ну, вот такая же 30-е годы, к сожалению, она, у нас, в общем, не осталось никого, к сожалению, вот я как бы с самого начала, как бы стал настоятелем, пытался найти, кто бы помнил это время, но прямых не осталось, к сожалению.
Но, во всяком случае, даже в период хрущевских гонений храм все равно не закрывался.
Нет, 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 храм не закрывался никогда, даже формально. Ни одного дня не было, чтобы храм был закрыт. Был период, когда не было священника, ну, не давали священника. Ну, тут люди все равно собирались, молились, и, ну, храм сам, вот там, его сберегли, то есть храм не осквернялся. То есть сюда вот не, безбожники не заходили сюда.
Батюшка, а какие-то особые служатся у вас в какие-то дни молебные, специально у икон? Вот какие-то есть такие особенности в богослужении?
Да, у нас уже тоже вот такая традиция, ну, в течение уже 5 лет. Это мы обязательно служим каждую пятницу, служим молебен с акафистом Иерусалимской Божьей Матери. Каждую пятницу в 3 часа. И, то есть мы совершаем водосвятие и читаем акафист Божьей Матери. Вот усердно молимся.
Батюшка, ну вот хочется пожелать вам помощи Божией во всех ваших трудах, чтобы увеличилась ваша паства и поддерживался храм. Я думаю, наша передача этому послужит. Спасибо большое.
Храни вас Господь.
А сейчас подробно о храме и святынях расскажет алтарник-экскурсовод храма Дмитрия Солунского в селе Малахово Михаил Автономов. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Вы вот своей всей деятельностью, батюшка перечислила, она очень такая многообразная, но одно из основных послушаний – это вы привозите сюда группу паломников и являетесь в некотором смысле гидом. И опять же я хочу напомнить нашим радиослушателям о том, что место совершенно уникальное. Прямая связь со Святой Землей. А так можно сказать, что это великая эта икона, местная святыня, это наша подмосковная Иерусалимская. И вот хотелось бы, чтобы вы поподробнее нам рассказали и о храме, и о уникальных святынях, которые здесь есть.
Ну, что хотел сказать, что уже село Малаховское, оно упоминается с 14 века, с 1339 года, принадлежало Ивану Калите. Потом он завещает это село своему старшему сыну Семену Гордому. Потом это село переходит во владение Дмитрия Донского. Уже в 1389 году Дмитрий Донской завещает это село своему старшему сыну Василию Первому. Потом это село переходит к ряду князей, такие как Измаил Водоевский. И последние 150 лет принадлежало Шереметьеву, начиная с Петра Борисовича. Так как село упоминается в 14 век, а село от деревни чем отличается? Тем, что в селе обязательно, то есть, есть храм. И уже, то есть, с 14 века здесь были деревянные храмы, которые друг друга меняли. И уже в 1829 году деревянный храм последний разбирается и строится новый каменный того же посвящения в честь Дмитрия Солунского. Дело в том, что у нас здесь в храме есть икона Дмитрия Солунского с частичкой его мощей. То есть, вот, это святой 3-4 века.
Получается, это покровитель Дмитрия Донского. Какая-то связь прослеживает самая прямая.
Да. Вот, храм был летний построенный, неотапливаемый, но уже в 1888 году пристраивается зимний предел в честь Божьей Матери Отрады и Утешения. Кстати, икона для этого предела была написана на Афоне, в Свято-Пантелеимоновом монастыре афонскими монахами.
И вот эта святыня, которая тоже является чудотворной, она это подлинник, да?
Эта икона была написана в 1874 году. То есть, когда еще не было самого предела, то есть, она была сначала, то есть, как бы заказана Александром Ивановичем Малининым, это был священник в тот момент храма, часть его денег использовалась, часть прихожан, и они заказали икону именно в Свято-Пантелеимоновом монастыре. Вот сюда она была в 1874 году привезена, находилась еще в основном, то есть, как бы храме. А уже в 1888 году пристраивается зимний предел, и ее уже переносят туда. То есть, вот до того, как у нас появилась святыня как раз Бронницко-Иерусалимская. До этого особое почитание было как раз вот именно икона Отрады и Утешения.
Но здесь сколько пределов?
2 предела, то есть Дмитрия Солунского и Отрады и Утешения.
Поэтому нужно будет объяснить нашим радиослушателям, почему именно такая величайшая, как Иерусалимская, не один из пределов не стал. Она появилась позже.
Да. Ну и вообще еще о храме хотел что сказать, что в советское время были гонения, храмы закрывались и, соответственно, разрушались. И вот, как говорили местные жители, что этот храм хотели и закрыть, и также разрушить. Но вот община верующих молилась, и вот таким чудом храм сохранился. Хотя рядом вот в Марково находился храм, он практически был полностью разрушен.
Марково?
Да, Марково. То есть его вот потом восстанавливали, вот, хотя это вот рядом совсем находится.
То есть это говорит о такой духовной крепости местных жителей,
да,
верующих, которые отстояли храм.
Да, и это можно продемонстрировать как раз на обретении святыни Бронницко-Иерусалимской. Вообще, краткую историю хотел рассказать о Бронницко-Иерусалимской. Существует две такие версии ее появления. Первая версия – это как бы предание, которое мы черпаем из книжки Ивана Доброва, где описано, она была написана в 1916 году, это был настоятель Бронницкого храма. Это как бы предание такое. А вторая история – это уже на основе исторических, то есть как бы данных. Ну, на основе исторических данных, что хотел сказать про эту икону? Было 2 человека, которые писали про эту икону. Это Татьяна Владимировна Толстая, она хранительница ценностей Кремля. и Наталья Игнатьевна Камашко, то есть она является директором музея Андрея Рублева. Вот они двое писали про эту икону. Что они пишут? Что первая оригинальная икона, то есть это как бы список с некой тоже чудотворной иконой, оригинальная икона была написана в XI веке в Великом Новгороде и предназначалась для Софийского собора. Находилась она в местном ряду иконостаса, это самый первый, то есть как бы ряд в самом правом крайнем углу.
А по размеру она была такая же огромная?
Да, 2,10 на 1,40 м. И вот в XI веке происходит от нее чудотворение, и со временем все больше и больше чудотворений от нее происходило, и уже в 1572 году Иван Грозный разоряет Новгород и забирает оттуда эту чудотворную икону и перевозит в Успенский собор Кремля, где она пребывала до 1812 года. Но в 12 году Наполеон нападает на нашу страну, и оригинальная икона пропадает.
То есть французы ее куда-то дели, и следы ее теряются, да?
Дело все в том, что, скорее всего, икона, может быть, сгорела в пожаре. Скорее всего, они взяли ценную серебряную ризу, которая на ней была. Она была еще украшена и Иоанном Грозным. Вот, скорее всего, то есть ризу они взяли, а уже сама икона, то есть как дерево, она для них не представляла какую-то ценность. Скорее всего, она была, то есть сгорела как бы в пожаре. Но уже в 1813 году, через год после нападения Наполеона, на место оригинальной иконы ставится список с нее. 1701 года, откуда он появляется? Дело в том, что еще за 100 лет до нападения Наполеона был такой царский иконописец Кирилл Уланов, который неоднократно реставрировал ту оригинальную икону и в свою бытность написал где-то около 10 списков. И вот как раз в 1701 году был сделан вот этот список для храма Рождества Богородицы, что в царских сенях предназначался. И вот этот список сохранился, и уже после того, как оригинальная икона в 1812 году пропадает, в 1813 году на ее место ставится вот список Кирилла Уланова 1701 год, который сейчас находится за троном Мономаха в Успенском соборе Кремля. Это как раз рядом с пределом Дмитрия Солунского. Это с правой стороны в Успенском соборе. Вообще все те копии, которые Кирилл Уланов делал, он стал называть иерусалимскими, как оригинальные иконы, но с добавлением тех мест, куда они назначались.
Так там остается список,
да,
в Кремле, да?
1701 года Кирилла Уланова, кремлевская. Значит, откуда появляется этот список? Дело в том, что в конце 14-начала 15 века в селе Бронич, или, как называли, Бродичи, почему так назывался, потому что там был брод через Москва-реку, как раз он был где-то в районе села Марково. Там был построен деревянный Архангельский собор, вот, а уже в период с 1696 по 1705 год деревянный храм разбирают, и на его месте строят каменный Архангельский собор, после чего туда приглашают двух царских иконописцев для написания уже новых икон, соответственно, уже большего размера, потому что храм каменный уже большего размера. И вот среди этих иконописцев был такие, как Тихон Филатьев и Кирилл Уланов, то есть это царские иконописцы. И вот Кирилл Уланов в 1703 году делает список для Бронницкого Архангельского собора, так как копия с Иерусалимской – Иерусалимской, так как для Бронниц – Бронницкой – Иерусалимской. Ну, написали, уехали. Впервые чудотворение от нее произошло только в первой половине XVIII века. По преданию, одна пожилая девица из города Москвы заболела какой-то неизлечимой болезнью. Врачи сказали, ничем помочь не можем. Она молилась, и во сне ей явилась трижды Бронницкая Иерусалимская, которая сказала: «Поезжай в село Бронич, там ты от меня исцелишься». Ну, а так как она без посторонней помощи двигаться не могла, сопровождающую посадили в повозку и привезли в это село. Когда ее привезли в Архангельский собор, завели ее туда, она увидела эту икону, которая являлась ей во сне, и от одного взгляда уже получила облегчение. А после продолжительной молитвы полностью получила исцеление и уже без посторонней помощи, совершенно здоровая, вышла из храма. Это было первое единичное исцеление. Массовое исцеление начинается уже с 1771 года, когда в Бронницах бушевала такая моровая язва, как чума. Каждый день умирало по несколько десятков человек. Никто ничего сделать не мог, и тогда священники Архангельского собора взяли эту икону на руки и пошли крестным ходом вокруг села, служили вода святого молебна, окропляли жилище этой водой, после чего эпидемия прекратилась. Знак благодарности жители Бронниц запомнили этот день. Это было 10 воскресенье после Пасхи. Ежегодно в 10 воскресенье после Пасхи праздновали память уже этому списку. Вот. А мы вообще празднуем два раза в году, то есть 10 воскресенье после Пасхи и еще 25 октября, если в календарике патриархийном, тоже память Иерусалимская, это связано память с прославлением именно той оригинальной иконы, которая пропала. Но все больше и больше начинают приезжать к этой иконе людей и получать исцеление. После чего уже с первой половины 19 века ее уже начинают носить крестными ходами по всему Бронницкому уезду. Бронницкий уезд, на самом деле, он был самый большой из всех 15 уездов, которые находились в Московской губернии. То есть он захватывал часть современного Воскресенского, Домодедовского, Люберецкого, Раменского и Ногинских районов. А со второй половины 19 века ее уже носят по всей Московской губернии. То есть...
Кстати, Михаил, носят, учитывая ее размеры и вес, вот сейчас, глядя на нее, трудно представить, сколько же человек могли ее поднять. А так, по преданию, говорится, что тогда носили 12.
На самом деле, на ней еще была серебряная риза, которая была доказана в 1849 году бронницким купцом Алексеем Коновичем Кононовым. Она весила 46 с лишним килограмм серебра, 84-й пробы. Сверху на ней была позолота, украшена цветными камнями. Общей стоимостью составляла 4000 рублей серебром. Это, на самом деле, очень большая сумма была. Но вот в то время у Бронницы, как мы сейчас скажем, самый дорогой дом с землей стоил 5000 рублей серебром. Средний дом каменный стоил 2000 рублей серебром. А сруб 6 на 8 деревенский стоил 300 рублей серебром. То есть 4000 – это была очень большая сумма. Плюс еще был заказан киот, в который она вставлялась резной золоченой. Вот с этой ризой киотом она была очень тяжелой. Ее носили на специальных носилках как минимум 25 человек. Это самые были большие носилки. Там вот при Архангельском соборе было две кузницы. И вот там было несколько видов носилок. Это были самые большие. Причем там еще были открывающиеся рамы. То есть к ней можно к самой было приложиться. То есть они как бы открывались. Вот митрополит Филарет Дроздов, ныне к лику святых причисленный, сравнивал эту икону с Иверской, которая находилась в часовне на Красной площади. Как вся Москва стекалась к Иверской за помощью во всяких болезнях, так вот Бронницко-Иерусалимская имела значение для области. Даже когда однажды жители города Подольска в 1866 году, когда у них была эпидемия холеры, обратились, чтобы принести Иверскую к ним в Подольск, он сказал, у вас есть своя святыня. И вот как раз ее принесли в Подольск, также прошли крестным ходом, отслужили молебны, после чего эпидемия прекратилась. Знак благодарности жители Подольска сделали с нее список, который сейчас находится в Троицком Подольском соборе. Ну, на него в 2010 году была заказана серебряная риза с позолотой.
А там тоже такого же большого размера?
Нет, она уже небольшого, то есть как по размеру. Что еще хотел сказать? Так как чаще всего она исцеляла от эпидемии холеры, поэтому в народе получила еще второе название как холерная. Очень много списков, которые сейчас находятся в разных храмах Московской области, это как раз были списки сделаны с этой, с Бронницко-Иерусалимской. Еще интересно то, что мы не просто к этой иконе прикладываемся, у нас еще есть лаз, мы как бы подлазим. Да, откуда происходит такая традиция? Дело все в том, что когда ее несли в какие-то города, а дело все в том, что был целый список, то есть график разноса, куда ее несут, в какие дни. Вот, помимо того, что были какие-то такие критические ситуации, когда вдруг какая-то эпидемия вспыхнула.
Беда какая-то, да.
Да. А были еще, то есть график разноса в тех городах, в которых происходили исцеления, вот, они как бы запоминали эти дни и постарались в течение Нового года, то есть какие-то дни приносить ее. Поэтому больше половины года ее вообще не было в самих Бронницах, она постоянно была на разносе. Поэтому в 1848 году был еще заказан список с нее, который находился, то есть в Архангельском соборе. Да, я еще забыл сказать, что в 1840 году, когда икона уже была окончательно проставлена, рядом с Архангельским собором строится храм Иерусалимской Божьей Матери специально под эту икону, и тогда уже в 1846 году эта икона переносится туда. А вот для Архангельского уже в 1848 году делается список, который как бы заменял эту, пока она путешествовала.
Да, это потрясающе, вот прямая связь со Святой Землей. И не так много вообще было ведь храмов, посвященных Иерусалимской иконе, именно Иерусалимской. Ну вот по поводу самой иконы. Летопись какая-то велась, записи, исцелений?
Да, дело в том, что очень интересно, когда я стал изучать эту икону, с Божьей помощью выяснилось, что, изучая автора, то есть Кирилла Уланова, и дело в том, что он со временем ушел в монастырь. В 1709 году он пишет еще одну икону Иерусалимскую уже в Кривоизерской Троицкой пустыне. Он принял монашеский постриг с именем Корнелия, а потом еще и принял великую схему с именем Никандр. Очень интересно, что практически все те списки, которые он делал, они стали чудотворными. Но, к сожалению, сейчас Троицкая Кривоизерская пустынь, она затоплена, там уже водохранилище, вот где он и был, кстати, похоронен. Там, после того, как он туда ушел, он там еще три списка сделал, ну, чуть-чуть меньшего размера. И вот когда я стал изучать разные иконы, связанные с Кириллом Улановым, оказалось, что вот Кривоизерская, она тоже так же носилась крестными ходами, очень много параллелей увидел с Бронницко-Иерусалимской. Но что интересно, что от той Кривоизерской очень много чудотворений происходило, и никто их не записывал. Также здесь, ну, как бы у нас так получается, что когда люди получали исцеление, они обещали что-то записать, ну и как-то все это заканчивалось. То есть у нас как бы есть записи, но больше всего, то есть как бы то, что как бы я накопил, то, что устно рассказывали. Ну, никогда я сам их не фиксировал, ну, не записывал. Почему? Потому что я считаю, что если человек получил, скажем, исцеление, он должен сам это описать. То есть, что он чувствовал, как у нас есть записи, да, исцелялись люди и онкологические больные с межпозвоночными грыжами, с варикозом, но те, кто не мог забеременеть, причем по причине каких-то женских заболеваний, и то есть происходили такие интересные чудеса, и люди приезжали. Ну, всегда, конечно, говорил о том, что хоть она сколько раз не была бы чудотворной, все зависит, конечно, от веры. А вера, она, конечно, в первую очередь зависит от действий человека, готов ли человек изменяться. То есть, когда он что-то просит, хочет получить исцеление или там исполнение какой-то просьбы, готов ли он изменяться? Потому что если он не готов изменяться, получив, скажем, освобождение от той или иной болезни, то человек может еще больше грешить, потому что данная болезнь может человека сдержать от какого греха. И Господь говорит, ну хорошо, я тебя освобожу, а ты готов измениться? Ведь дело в том, что когда Христос в Евангелии исцелял, там было две категории исцеляющих. То есть первые исцелялись от Него действительно по вере, то есть верующие в Него как Бога человека, как Создатель всего мира, и после исцеления уже от Него не отходили и даже готовы были за Него пострадать. А вторая категория – это были верующие, которые верили в результат исцеления. То есть они получали исцеление и за Христом уже никогда не ходили, а со временем даже становились богоборцами.
Там была еще третья категория, как мы знаем, когда являлись сила Божия. Мы знаем, когда слепорожденный, когда спрашивали ученики, чем он согрешил или родители, Господь говорит, ничем, а только тем, что, чтобы на нем явились дела Божьи. И это третья категория, то есть и такие бывают, мы знаем вещи до сих пор. А вот сейчас записи происходят у вас исцеления?
Сейчас, да, запись происходит. Вот последняя запись мне уже обещала девушка из Одинцова, насколько уже 2 года обещала. Вот мне на Новый год прислала о том, как 18 лет у них детей не было. И вот приехала после поездки и все. И когда ребенок родился, они его здесь покрестили. Так что...
Потрясающе. Это очень такой показательный, яркий случай исцеления. 18 лет – это действительно уже нарушая все естества, законы. А вот какие яркие случаи такие запоминающиеся были связаны с исцелением, например, от онкологии? Имеются такие?
Ну, какие-то такие показательные.
Ну, вообще, были случаи исцеления?
Ну, конечно, неоднократно. То есть, очень много. Вот в том году у нас 2 человека исцелились. То есть, до этого у нас, вот, например, прихожанка, в 67-м году у ней была по-женски онкология обнаружена. Сделали 2 операции, ничего не помогало. Представила 3-я. Она уже себя плохо чувствовала, готовилась умирать. У нее была маленькая девочка, ну, дочка. Вот, и, значит, за несколько дней до операции ей нужно было сделать анализы. И вот перед анализом она решила дать такой обет, молиться всю ночь перед иконой. И вот до часа ночи она здесь молилась, почувствовала ночью облегчение. И когда она в следующий день пошла сдать анализы, у нее ничего не обнаружили.
То есть это было полное исцеление?
Да, то есть вот в том году ей, по-моему, 81 год исполнился, она все время, то есть как приходит вот у нас. Так что эти исцеления были постоянно и в советское время, и сейчас происходит. Вот женщина приезжала из Томилин, тоже есть запись, тоже уже, то есть в таком состоянии находилась, что также готовилась умирать, услышал, что такая икона есть. И вот приехала на молебен, потому что у нас каждую пятницу совершается молебен перед этой иконой.
3 часа дня.
Да, с водосвятием. Вот, и получила исцеление. Так вот, она когда приехала, я обычно всегда уговариваю людей написать, как они исцелились, что. А здесь получилось, что была служба, и она ко мне пристала, вот виснет на рукаве, говорит, я хочу записать. Я говорю, подождите, я к службе идет. Она говорит, дайте вот все. Ну, я дал ручку там, дал ей листочек, она все это записала, потому что у нее просто все, она настолько в таком состоянии находилась, что такое чудо произошло. И вот записала так, что у нас записи есть. То есть сколько, по-моему, 58 лет ей тоже уже. Она описала, какой у нее диагноз был, то есть все подробности. В большинстве, конечно, случаев, которые происходят, бывало там и по 2-3 исцеления на неделе происходило. Ну, еще раз я говорю, что это все, конечно, по вере происходит. И очень интересно, что даже есть такая категория людей, которые не получали исцеление, но они сюда регулярно приезжают и рассказывают о том, что мы, говорит, никакого исцеления не получили, но как бы Господь нам вот перед этой иконой открыл наше состояние, что нам нужно делать. Вот. А тут очень интересный случай был. Приезжала одна женщина, и когда я рассказывал про эти чудеса, она все время там меня перебивала, говорит, что вы там какие-то сказки рассказываете. Ну, я как бы ей сказал, что понимаете, что вы к нам пришли, не я же где-то хожу там по электричкам рассказываю. То есть, если вы пришли, значит, вы слушаете. А верите, не верите, это уже ваше. То есть, право. Вот. Ну, и такой чувствовался какой-то такой, как железобетонный блок, такой холод. И со временем потом эта экскурсия уехала. Через несколько месяцев я вижу, что какая-то женщина стоит с пальчиком, разговаривает. Ну, посмотрел, вроде знакомое лицо, не мог вспомнить. Ну, и после беседы, значит, она подходит ко мне и говорит: «Михаил, вы меня узнаете?» И в этот момент я узнаю, что это на самом деле та женщина, которая как железобетонный блок, но она не рассказывает. После этого она первый раз поисповедовалась, первый раз причастилась. И когда уже с ней разговаривал, я чувствовал, что я разговариваю с пластилином, который готов, чтобы из него лепили уже формы, и он не сопротивляется.
То есть это уже духовное исцеление, да, что может быть важнее.
Поэтому вот были такие люди, которые никаких исцелений не получали, но вот получили вот такую какую-то духовную поддержку, то есть они чувствовали вот это. И самое главное, что я даже приведу такой очень интересный пример. Вот у нас есть одна прихожанка, она сама в Бронницком музее работает. И вот рассказал такой один случай, когда приехали к ней туда на экскурсию, и она решила сюда привезти людей. А дело все в том, что там в план входит еще посещение Бронницкой фабрики. Ну, серебро, там золото, да. Вот. И она сказала, что если вы как бы откажетесь от этого, то съездите как раз к этой иконе. Ну, вроде все согласились. Когда они сюда приехали, она очень переживала, думала, а вдруг им не понравится. То есть, так вот, когда они сюда пришли, они потом отсюда не хотели уезжать. И уже водитель нервничал, уже сигналил, а они просто, говорит, не могли уйти. То есть, и вот люди да, приезжают сюда и действительно вот, ну, как бы чувствуют вот эту вот обстановку такую молитвенную, потому что действительно храм никогда не закрывался. И вот эта вот молитва, она постоянно то есть, как бы продолжала действовать.
Икона – это необъяснимо, как вот бывает с такими чудотворными иконами. Ты чувствуешь, что душа реагирует, это какое-то сильнейшее духовное наполнение. Она сама необыкновенная совершенно. Но вот есть еще величайшая святыня, мы говорили, кровоточивая икона великого нашего пророка Иоанна Предтечи, причем со следами крови. Вот об этом тоже нельзя не сказать.
Ну, что хотелось про Иоанна Крестителя сказать? Дело все в том, что икона кровоточила трижды. Первый раз это было перед 17-м годом, второй раз перед Великой Отечественной войной, и третий случай – это 50-е годы. Пришла одна колдунья из соседней деревни Сахарихи. Это было в сенышний день перед каким-то большим праздником. И решила, как у них понятие подзарядиться, да, и приложился к этой иконе, он третий раз кровоточил. Ну, дело в том, что через это кровоточение он как бы предупреждал о тех событиях, больших кровопролития предстояли. Дело в том, что мы же знаем, Иоанн Креститель как бы является первым таким христианским мучеником, да, которому была усечена голова, и он через это предвозвещал эти кровопролития. Потом он уже больше не кровоточил. Три таких момента было.
Вот и перед украинскими событиями, слава богу, ничего нету. Потому что если бы, не дай бог, здесь бы закровоточило, это для России тоже, очевидно, был бы знак. Ну, не будем, конечно, погружаться, это тайны Божии, когда, как и что проявляется, но, конечно, немножко страшновато.
Я что еще хотел про эту икону сказать, про Иоанна Крестителя. Каждый раз люди вот приходят в храм, она недалеко от входа находится, и люди сразу подходят к этой иконе, и долгое время стоят, прикладываются. Часто я подходил, спрашивал, думал, мало ли, может, какие-то исцеления происходили, может, ну, я как бы интересуюсь. И когда у людей спрашивал, они даже не знали, что это за икона. И все говорили, как в один голос, что они вообще первый раз в храм зашли. А я говорил, а почему же вы тогда пошли к этой иконе? Говорит, не знаю, на что-то притянуло. И очень интересно, что вот на протяжении уже многих лет вот так вот люди приходят и идут сразу к иконе. Ну, как бы ни одного исцеления так никто не получил. Но я почему-то вспомнил историю с Иоанном Крестителем. Дело в том, что, несмотря на то, что он назывался или рожденный женами выше него не уставал, как Христос сказал, но при этом он не совершил ни одного чуда. Но при этом был настолько притягательный, что люди к нему шли. Вот так же здесь. То есть, к иконе все идут, то есть, исцелений никаких нет, но вот люди притягиваются к этой иконе. И это уже я заметил для себя неоднократно.
А что известно о самой иконе?
Ну, вообще, в основном все эти иконы были еще со старого храма. как он был построен, то есть не позже второй половины 19 века, не позже. То есть как бы конкретно нету описания, когда они были написаны. Дело в том, что вот есть у нас опись 1898 года, они уже там присутствовали.
А искусствоведы не пытались определить хотя бы время написания?
В наше время никто не приезжал, то есть искусствоведа, а раньше то есть как бы не велось. Но я вот знаю, что в 1983 году здесь производили опись этого храма. Единственное, что все писали 19 век, то есть вот как бы иконы, и только вот Иерусалимская, это как раз вот 17, начало 18 датирован.
Ну, а еще величайшей вашей святыней считается икона Божией Матери Отрады и Утешения Афонского письма. Тоже большого размера, тоже удивительно, вот такая, как по-афонски написанная, как бы праздничная.
Вот очень было как-то странно, икона редкая, и почему именно она была заказана на Афоне, и почему именно в честь нее был построен предел, очень много вопросов по этому поводу. Но когда стал как бы изучать, есть такая версия, как моя предположение, но ее, конечно, еще надо и доказать. Дело в том, что в 1871 году здесь было чудо. На озере Святом, недалеко от Малахова находился, к сожалению, в советское время его осушили. Чудо состояло в том, что в течение 10 дней во льду было явление Божьей Матери. И в это время священник Михаил Карпович Архангельский докладывал митрополиту Московскому о том, что вот видел такое-то чудо, вот есть его доклад непосредственно. Но какой именно образ Божьей Матери, там не сообщается. Там сообщается, что Божья Матерь с предвечным младенцем. И вот у меня есть такое предположение, что это, может быть, было именно отрада и утешение. Почему в 1874 году заказывается на фоне эта икона, потом в 1888 году строится в честь
целый, да, предел.
То есть, кажется, есть какая-то взаимосвязь. Но, к сожалению, когда я стал искать материалы в архиве, выяснилось, что когда вот этот доклад Михаила Карповича Архангельского был, там было описано, что потом через 10 дней приехала комиссия уже мирская, это Бронницкий пристав, через 10 дней растаял, в общем, лед. Когда приехали засвидетельствовать, что происходит, потому что весь народ в течение 10 дней туда приходил, была оттепель. И тогда уже местное начальство, это Веленский пристав, потому что ему была, то есть Веленская волость, ему дали распоряжение, чтобы он опрашивал, что происходило, как вот он опрашивал старосту села, протокол вел, опрашивал староста храма и опрашивал крестьян. То есть сообщается в документе, что был этот опрос. Вот если бы хотя бы какие-то найти бы отрывочные документы, то уже можно было как бы предположить, потому что ведь наверняка до этих 10 дней что-то предшествовало этому. Ну вот просто так не могло быть, что вдруг раз и появилось. Вот поэтому, конечно, есть надежда, что все-таки документы найдутся.
Да, еще много открытий впереди.
Да.
Михаил, а вот большое это распятие потемневшее, тоже необыкновенное. Что-то известно о нем?
Да, это известно, конечно. Это распятие было сделано точной копией Дмитровского чудотворного креста. Мы знаем, что, ну, как бы считалось в России 7 чудотворных крестов, и один из них как раз, ну, также Гаденовский, да, Ростовский. Вот именно Дмитровский, который находился в Дмитровском Кремле, это была его точная копия. Единственное, она отличалась только, что на один аршин была поменьше, то есть высотой у нас 3 аршина, то есть аршин это 71 сантиметр, а оригинальный 4 аршина. Считается, что этот крест по преданию в 13 веке впервые был обретен чудесным образом слепорожденной девицей, которая пошла искупаться в реке Ехроме, и когда она стала туда заходить, вдруг увидела яркую вспышку, после чего она закричала. И когда к ней сбежались, спросили, что она увидела, она сказала, увидела яркую вспышку, после чего прозрела. И после этого она увидела, что по реке против течения плывет как раз распятие. Оно было поймано, и от него происходили очень многие исцеления. И вот он в последнее время находился именно в Дмитровском, в Подмосковье, да, в Дмитровском.
Он не сохранился, этот крест?
Нет, он сохранился. В 30, по-моему, первом или 33-м году он был оттуда изъят и находился в закальниках Третьяковской галереи. Сейчас он в Кремль не вернулся. Он сейчас находится в храме Николая в Толмачах, это при Третьяковской галерее. С него сделана копия. Крест неоднократно мироточил. Тоже люди очень многие прикладываются к этому кресту, чувствуют вот какую-то вот эту благодать.
Да, здесь можно еще очень долго рассказывать. И здесь и мощи преподобного Киево-Печерских угодников у вас, и из Оптиной пустыни мощи, и множество еще других икон. Вот скажите, для тех, кто пожелал бы вот паломничать ваш храм, как это можно устроить, как у вас это делается все?
Ну, вообще, стандартно у нас каждую среду, начиная с 10 часов, храм у нас открывается и до 4, если в зимний период, до 5, это в летний. Вот. Ну, если группа скажет, что она приедет, мы можем и позже подождать. Это не проблема. Это стандартно в среду. Если кто-то даже хочет один приехать, двое, то есть неважно, для каждого проведем.
То есть молебен служится?
Нет, в среду это мы просто проводим экскурсии. То есть вот человек приехал, хочет узнать об истории храма, там, об этом. То есть мы подробно можем про каждую икону, то есть как бы рассказать. Ну, люди не всегда же на буднях могут приехать, потому что люди работают, поэтому они чаще всего могут приехать там или в воскресенье, или в какие-то праздники. Тогда, соответственно, они уже договариваются со священником, ну, зависимо от того, какие у нас там службы, и мы выбираем какой-то коридор, чтобы можно было, то есть, как бы сказать, вот, то есть всегда идем навстречу, что люди как бы приходят к вере. После этого очень важно, в связи с тем, что вот люди приходят как бы просто получить исцеление, скажем так, а в конечном итоге заканчивается тем, что люди потом начинают приходить.
Выцерковляться.
Да, выцерковляться. Очень интересно, что всегда, когда я говорю об иконе, я всегда говорю, что это как бы некий толчок только дается. Вот икона, ну вот иногда спрашивают, говорят, а почему нельзя непосредственно к Богу прийти? Да? Почему нужны какие-то источники? Почему нужны какие-то там святые мощи? Там, что нужны там иконы, еще что-то? Я всегда поясняю, что иконы, мощи, источники, какие-то места, это является только стрелочками, путеводителями к самому Господу. Но человек не может сразу прийти. Вот, скажем, человек приехал на какой-то источник, ну, того же Сергия Радонежского в Малинниках. Ну, искупался он, да, он думает, что там какая-то там вода там какие-то свойства обладает. Вот. Допустим, получил исцеление. Ну, задумался, а кто такой Сергий Радонежский? Вдруг начал изучать и выяснил. И через это пришел к Богу.
Как ниточка, которая потянулась, и клубочек стал разматываться. Да. Клубочек – это путь к Богу. Михаил, скажите, пожалуйста, вот в заключение нашей беседы. Значит, можно найти сайт вашего храма и узнать о паломничестве. Это нужно набрать в интернете.
malakhovapriход.ru этот сайт и посмотреть. Там есть телефоны, всегда можно получить информацию, когда храм работает с 10, там, где 4 или до 5, можно созвониться и узнать, договориться, предупредить, что приедем, можем подождать.
А вот обязательное молебное водосвятное – это в пятницу?
Да, обычно мы в пятницу, такая традиция. Вот до того, как икона попала в наш храм, Ебронинская, Иерусалимская, особенно было почитание именно отрады утешения. Только вот отрады утешения всегда в воскресенье служили. Почему-то, ну, как бы я нашел документ. А это вот такая традиция, что ее в пятницу, то есть в 3 часа всегда служится вода с этим молебен с чтением. А кафедра, ну, если, конечно, какие-то праздники попадают, скажем, в субботу попадает какой-то праздник, и с вечера мы должны служить всенощным день, и в пятницу, соответственно, мы тогда переносим там на предыдущий день молебен.
Спасибо большое, Михаил. И я думаю, это надо увидеть, правда, дорогие радиослушатели, потому что, конечно, слова не передают того, что вы увидите здесь, поэтому просто вот от всего сердца желаю вам приехать и поклониться святыням. И даже тем, кто был на Святой Земле, они будут очень тронуты глубоко. А тем, кто не может доехать до Святой Земли, то здесь вот маленький кусочек Святой Земли. Приезжайте, пожалуйста. Напоминаю, мы беседовали с настоятелем храма Дмитрия Солунского в селе Малахово, с отцом Андреем, и с гидом и работником храма Михаилом Автономовым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Всего вам доброго.
До свидания, всего доброго.
Вы прослушали интервью с настоятелем храма Дмитрия Солунского в селе Малахово Раменского района протоиереем Андреем Подорвановым, а также с алтарником и экскурсоводом Михаилом Автономовым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Память праведного спохвалами, тебе же давлеет свидетельство Господне притече, показал Бося и сила истину и пророков честнейший, яко и в строя крестить исподобился иси проповеданного, тем же за истину пострадав радуйся, благовестил иси Иисусе воде Бога, явшегося плотью, землющих грех мира и подающих он нам велию милость. Пророче Божий, притече благодати, главу твою яко шипок священнейший, о земле обретше, исцеление всегда приемлем, ибо паки яко же прежде в мире проповедуешь и покаяние.